Итак, мы возвращаемся опять в послание святого апостола Павла Титу и продолжаем тему о благодати Божьей. Итак, Титу, 2 глава, я прочитаю тот же текст, который и раньше мы читали, 2 глава, послание святого апостола Павла Титу. Здесь следующие слова с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал, и мы с вами говорили уже на эту тему, и этот текст был тот же, но тогда все наше внимание было уделено на Божью благодать, как спасительную благодать для всех человеков, явленную в Господе и Спасителе Иисусе Христе. Сегодня я хочу обратить наше внимание дальше. Почему? Потому что некоторые люди думают, что благодать Божья нужна только для того, чтобы получить прощение грехов и получить спасение, и на этом Божья благодать заканчивается, и она больше не нужна. Но оказывается, что это есть большое заблуждение. Благодать точно так же важна для того, чтобы быть настоящим христианином, как и в том, чтобы стать христианином, то есть чтобы получить спасение. И поэтому, чтобы в действительности жить святой богобоязненной жизнью, я хочу сказать, что если наше стремление к святости не укоренено в благодати Божией, а укореняется на собственных силах и на собственном усилии, то это стремление обречено на провал. Так говорит Слово Божие. Стремление к святости и благочестивой жизни должно быть укоренено всецело и полностью на Божьей благодати. Итак, получив спасение, мы сразу же попадаем под опеку Божьей благодати с этого момента. Что она включает в себя? Она включает в себя такие понятия, как обучение, как образование, как воспитание. И поэтому для всех спасенных людей начинается новый период, очень важный период, без которого мы не можем обойтись, это период ученичества. Этот период заканчивается со смертью. Вот что заканчивает период ученичества. Нашим учителем становится никто иной, как Божья благодать. Так мы прочитали. Научающая кого? Нас, Павел. Ты уже жизнь свою заканчиваешь, и ты все еще учишься? Да, до самой смерти. Так вот, дорогие мои, ученичество не является приоритетом какой-то привилегированной группы или категории людей. Ученичество предназначено для всех возрастов. Для младшего возраста, для старшего возраста, для молодых, для пожилых, для бедных, богатых, для мужчин и для женщин, для всех ученичество является в действительности очень важным. Так вот, дорогие мои, Всем нам необходима учеба, всем нам необходимо поучение, наставление и обличение. Я не знаю, может быть, вы все такие святые, что вам никогда не надо обличения никакого. Но я нахожу в этом необходимость. Поэтому абсолютно всем должна быть присуща жажда чего? Познания тайн Царствия Божия. Так вот, почему это так важно и почему так необходимо? Потому что наша жизнь, как жизнь возрожденных людей и спасенных, это есть постоянный процесс освящения, который заканчивается со смертью. То есть жить для Бога – это значит жить жизнью, посвященной для Бога. Так вот, и кто не живет больше по своей воле, а живет по Божьей воле, то есть абсолютное господство воли Всевышнего. Вот стиль жизни человека возрожденного. Итак, давайте мы вернемся к этому прочитанному тексту. Итак, тема сегодняшняя, как вы уже, наверное, видите, там записано, «Евангелие и благодать Божия». Это наша тема. Так вот, первое, что я хочу обратить ваше внимание, спасительная благодать или Божья благодать есть благодать поучающая. Это Евангелие. Это удивительное свойство благодати. Она спасительная для кого? Для грешников. Притом никакого ограничения нету, никакой дискриминации нету. Иногда люди, когда мы их приглашаем к Господу, приглашаем в Царство Небесное, они говорят: о, если я избран, то я все равно попаду туда, можете не переживать. Так вот, если, как говорил Спержен, ты хочешь знать, избран ли ты или нет, иди к Господу с покаянием, и ты узнаешь. Господь сказал: я никого не изгоню вон, приходящего ко мне. Так вот, дорогие мои, кто может быть в классе Божьей благодати? Ученичество. Это очень важно, это очень существенно. Мне на этой неделе пришлось беседовать долго с одним человеком. Я не буду называть его имени, потому что многие из вас знают его родителей. Так вот, множество самых разнообразных вопросов библейских. Начиная от того, где Каин взял жену. Вот, самые разнообразные вопросы, и религиозные темы, и другие темы. И голова его набита знаниями, то есть кругозор его очень широк. Но, как я говорил в пятницу, в душе пустота, как в том барабане, что Марк привез с Австралии. Абсолютно ничего нету. Да, голова набита знаниями. Он может сказать, как получить спасение, да, он знает это. Всему все это понятно. Но у него нету желания этого. Смотрите, это тоже ученик Божьей благодати? Нет. Потому что он не знает спасительной благодати. Потому что Божья благодать для него еще не является спасительной благодатью. Так вот, учеником в классе Божьей благодати может быть только возрожденный человек, спасенный человек, но не грешник погибший. Так вот, дорогие мои, у Бога каждая вещь, каждое событие имеет свое место. Так вот, для человека, для которого благодать не является еще спасительной благодатью, учение Евангелия неприемлемо. Это безумие для него. И потому люди не могут быть в этом классе. Учение Евангелия не только чуждо для них, но это безумство для них. Так написано. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Он почитает это безумием. Поэтому он не может находиться в этом классе. Все другое эти люди могут слушать, рассказывать им душещипательные истории, там сновидения, там все это. О, они будут слушать. Если хор хорошо, прекрасно поет, они будут слушать. Оркестры будут слушать. То есть они могут быть активными людьми даже в церкви. Но как только начинается объяснение истин Священного Писания, для них это самое, что ни есть, скучное дело. Так вот, единственным учебником в классе благодати, какой это учебник? Библия. Другого учебника класс благодати не признает. Единственный учебник. То есть, это единственное, полное, законченное откровение Божие к грешному человеку. И поэтому отношение к Слову Божьему, сестры и дорогие братья, это важно очень. Наше отношение к Слову Божьему, это и есть отношение к самому Богу. И потому, где бы вы ни открывали Писание, Бог каждый раз хочет открыть Себя. Но Бог предусмотрел место, где Он открывает Себя. Он предусмотрел инструмент, посредством которого Он может нас научать. Для евреев это был храм, для нас, людей Нового Завета, это церковь. И как бы люди ни оспаривали это, но послание Ефесянам, 4 глава, 7 стиха, там читайте. Он поставил в церкви, и там идет перечень, для какой цели, помните? Чтобы эти люди, кого он поставил в церкви, и пастыря, и апостолы, и пророки, чтобы они свою жизнь устраивали? Так сегодня многие понимают, что это очень хорошая возможность устроить свою жизнь. Там написано «для созидания тела Господня». Вот для чего. Бог предусмотрел церковь для того, чтобы здесь в действительности люди могли поучаться, могли в действительности созидать тело Господне. Поэтому не секрет очень, но и христиане сегодня смотрят на проповедь, как на простую человеческую деятельность. «Ой, я тоже хочу проповедовать». Так вот, абсолютное неверное понимание. Слышание Слова Божия показывает сегодня, насколько мы благочестивы, насколько мы трепещем перед Создателем. Посмотрите, псалмопевец вот что восклицает, 94-й псалом, 6-7 стих, в русских Библиях 94-й. Так вот, придите, поклонимся, припадем, преклоним колено. Пред кем? Пред лицем Господа Бога нашего. Где они его видели? Что Бог им являлся, и они преклоняли, они приходили в храм. Господь сказал, там я буду открываться Сыном Божьим. Вот оно, что это глубокое осознание. Я иду пред лице Божие. Я буду слушать слова самого Бога. Поэтому трепещи, ибо Он есть Бог наш, а мы народ паствы Его, овцы руки Его. Вот что говорит Слово Божие. То есть благоговейное слушание есть самое настоящее выражение искреннего почтения и преклонения пред Богом, благоговейное слушание. После, если вы во времена слушания проповеди занимаетесь своими делами, это не для меня оскорбление. Абсолютно нет. Это вы пред Господом, потому что это Его Слово. И отношение к Слову есть отношение к Богу. Это не моя выдумка, так говорит Писание. Вот чему учит благодать. Она называется благодать научающая. Хорошо, кто эти студенты, которых учит Божья благодать? Это люди возрожденные. Теперь понятно, почему для многих христиан класс, научающий Божьей благодати, самый скучный. Почему? Потому что ученичество не дает сиюминутных ощущений, эмоций. Сегодня многие люди хотят сиюминутно ощущать эмоции. Помолился вечером, утром, Боже, уже подавай то, что я прошу у тебя. А Писание говорит, что иногда люди годами молятся о чем-то. Помните, Павел говорит, я трижды молил об этом Господа. Вот о чем говорит Священное Писание. Так вот, для невозрожденных людей сегодня такие понятия, ну, например, «так говорит Господь», «так говорит Библия», оно потеряло значимость, оно не берется во внимание. Однако Господь через своих посланников, Он говорит, «заклинаю тебя», кого? Пастыря церкви. Он пишет послание пастырю Ефесской церкви Тимофею, «заклинаю тебя». Это не просто он говорит, «слушай, Тимофей, я бы советовал тебе больше уделять внимание Слову Божьему». Нет, он говорит, «настой во время, не во время, проповедуй Слово». Вот оно что. Почему? Потому что для многих людей оно будет неприемлемо, но ты не обращай внимания. Вот оно что. Почему проповедуй? Потому что все Писание богодохновенно, оно все полезно и для научения, дорогие мои, и для обличения, абсолютно для всей. Так написано 2 Тимофея, 4 глава, 3 глава, 16 стих. Итак, второе из прочитанного нами текста. Благодать Божия для возрожденных и спасенных людей прежде всего учит вот чему. Отвергнуть все греховные притязания плоти. Мы живем в грешной плоти, и у нее есть притязания. Но ее притязания, помните, плотские помышление есть суть вражда против Бога. Так вот, что он говорит. Итак, смотрите, научающая нас чему? Чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти. Вот с чего начинается, с отрицательных качеств. Вот оно что, благодать требует от своих учеников, от своих студентов, она требует определенных действий. Почему? Потому что в Нем, во Христе, Он избрал нас прежде создания мира. Да, Он избрал нас. Но для какой цели Он избрал нас? Слушайте, Павел пишет Ефесянам 1:4, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Вот оно что. Потому что кто во Христе, тот новая тварь. Древнее все прошло. Мы об этом говорили с вами в прошлый раз. Итак, теперь понятно, почему написано Колоссянам в 3 главе 5 стих. Итак, умертвите, помните, там целый перечень идет. Умертвите. Так вот, дорогие мои, первая стадия ученичества – это стадия отрицания. Пророк Исаия пишет 1:16. Перестаньте делать зло. Вот с чего начинается. Полное отрицание. Ничего общего с грехом не может быть у нас, верующих людей. Полный антагонизм. Итак, перестаньте. Благодать, она учит ответственности. Некоторые люди ведут себя абсолютно безответственно. Но благодать Божия, научающая нас, она требует ответственности от своих учеников. Перестаньте делать добро. Да, вы освобождены от власти греха. Дорогие мои, заметьте, что в момент нашего покаяния, в момент возрождения свыше, грех и сатана теряют власть над нами. И никакие силы бесовские никто не может заставить человека спасенного, чтобы он делал грех, если только он сам этого не пожелает. Поэтому Писание возлагает всю ответственность, и он говорит, перестаньте грешить, умертвите эти, что блуд, нечистоту и всякую непотребность, умертвите, это не должно быть, вот оно что. Так вот, дорогие мои, никто нас не может заставить сделать грех. Поэтому если вы стараетесь чем-то оправдать свое нерадение, свое низкое духовное состояние, проблемами семейными или еще чем-то. Это лукавство, дорогие мои. Это поношение на Слово Божие, потому что Писание говорит ясно, в момент рождения свыше грех потерял над вами силу, то есть власть, вернее. Дьявол потерял свою власть над людьми спасенными. Теперь мы полностью подошли под власть Божию. Теперь Он наш единовластный Господин, которому мы должны посвятить свою жизнь. Так вот, смотрите, что говорит Писание. Иоанн 10, 27-28. Иоанна 10 глава, 27-28 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Вот оно, обещание для студентов этой школы, школы благодати для ученичества. Итак, дорогие мои, невозможно иметь в своей жизни два господина. Невозможно иметь спасение и одновременно жить во грехе. Это нереально, дорогие мои. И если человек говорит, что он рожден свыше и спасен, но он живет во грехе, он обманывает сам себя. Пробуждение будет очень ужасным. Так вот, наша греховная плоть будет постоянно нас провоцировать согрешить. До самой смерти она нас шантажирует и провоцирует, чтобы мы согрешили. Знаете, в Библии есть очень и очень много вот таких страниц, которые бы нам бы не хотелось, чтобы они были в Библии, правда? Они показывают и говорят о том, что в действительности очень часто, когда человек не бодрствует, плоть греховная спровоцировала согрешить этого человека. Но я сегодня хочу обратить ваше внимание на другую категорию. Библия полна Божьих героев веры, которые обладали отличительной честностью, справедливостью и библейской принципиальностью. Эти герои, или вернее, их жизнь, этих героев, они показывают нам, что невозможно обрести спасение от вечного осуждения и продолжать жить во грехе. Это невозможно. Вы знаете, я прочитал недавно на этой неделе на интернете, мы даже с женой читали, я ей тоже это прочитал, вот, произведение пастора Джерри Бриджес, он еще живой здесь в Америке. И у него произошел такой случай, он рассказывает. Однажды перед Рождеством соседская девочка, 4-летняя, как это делают всегда соседи, она, значит, принесла пряники, постучала в дверь, или звонок там был, и принесла пряники, говорит: о, это моя мама испекла эти пряники, и она, значит, вас с Рождеством Христовым поздравляет, так что вы примите. И он говорит: а я когда-то куда-то как раз спешил в это время, поблагодарил, взял этот поднос все и поставил где-то там на шкаф, и забыл за них, за эти пряники. Потом через пару дней она меня встречает и говорит: ну, дяденька, как прянички, которые мама испекла? Вкусные? Что вы думаете, он ответил? Очень вкусные, говорит. А прянички стоят там, на этом. Он говорит: вы знаете, я вспомнил слова Соломона, 12 глава, 22 стих. Мерзость пред Господом уста лживые. Но это же ложь или нет? Ну, подумаешь. Он говорит: я рассказал это в церкви, и на меня смотрит, как будто я с луны свалился. Ну, разве эта ложь помешала кому-нибудь? Разве она принесла кому-нибудь зло или еще что-то? Он говорит: нет, она никому не помешала, она мне помешала, потому что мерзость перед Господом уста лживые, что бы это ни было. Вот она, дорогие, мы сегодня совсем не обращаем внимания на это. Посмотрите, дорогие мои, на Даниила. Мы читаем вот что, Даниила 6 глава 4 стих. Смотрите, там написано, что враги Даниила искали предлога к обвинению Даниила, но никакого предлога и погрешности не могли найти. Никакого. Никакой. Если бы у Даниила что-то было, вы думаете, они бы что, пропустили бы это? Они бы сразу это вознесли. Поэтому Даниил, наверное, был человек серьезный и понимал это все. Эти люди бы ухватились бы за соломинку для того, чтобы в действительности обличить и погубить Даниила. Так вот, подумайте, почему погибли Анания и Сапфира. Да какое тебе право вмешиваться в мою личную жизнь, за сколько я продал свое имение? Это мое личное дело. А что Петр говорит? Анания, ты солгал не мне. Анания думал, что он просто Петру солгал. Какое твое дело? Я за сколько хочу, столько и даю. Но Господь говорит: мерзость пред Господом уста лживые. Да если бы сегодня Бог наказывал за подобные вещи, то я не знаю, сколько бы членов церкви осталось бы на месте за такое неблаговидное. Я-то 100% уверен в этом. Если бы сегодня, подумайте, они солгали не Петру, а Петр, ты солгал Богу. Вот оно что. Вот чему учить благодать научающая. Отрицательные стороны должны быть отвержены с презрением. Как я могу это сделать? Помните, Иосиф говорит, когда эта женщина предлагала ему греховную связь, он что говорит для нее? Да ты что? Да если хозяин вернется, да он же голову мне оторвет, если он узнает. Нет, он говорит, как я могу сделать себе зло, согрешив перед Богом. Вот что. И оно было отвержено. Вот чему учить благодать, дорогие мои. Второй ступеньки в нашей жизни никогда не будет. Мы сейчас пойдем на вторую ступеньку учебы Божьей благодати. Если мы не будем стоять твердо на первой ступеньке, отвержен должен быть всякий грех, всякая нечистота, как тут сказано, отвергнувший нечестие и мирские похоти. Это неестественно для нас. Так вот, Бриджес потом пишет в своем произведении: Он говорит, я не знаю, как бы Христос поступил бы с этими пряничками, но я глубоко верю, что Он бы не солгал бы. Он бы не стал бы выгораживать себя. Так вот, дорогие мои, это не мелочи, это стиль жизни. Писание говорит, верный в малом, верен в малом. Вот откуда начинается учеба, вот чему учит благодать, научающая верность в малом. Многие вещи я мог бы сказать. Я здесь записал у себя прочитать 6 глава, то, что сегодня Женя читал, но я хочу повторять эту 6 главу, как раз там конец, 22 стих. Помните, там написано, если кто внимательно слушал, что если вы примирились сейчас с Господом, то плод ваш есть какой? Святость. Вот что. И последнее, третье из прочитанного текста, я хочу показать следующая ступень ученичества благодати Божией. Благодать Божья научает нас жить святой, благочестивой жизнью. Вот оно что, отвергнувши нечестие, мы тогда можем жить спокойной, благочестивой жизнью. Вот оно что. Она учит нас отказаться от всего. Вот оно что. Поэтому христианство, дорогие, это не просто отрицание зла и греха. Множество христиан только и думают, что жизнь христианина – это вот отрицание постоянно, чтобы не делать греха, не делать зла. Это правильно. Но Писание говорит, разумеющий делать добро, и кто не делает? Что это? Как оно называет это состояние? Это тоже грех. Вторая ступень должна быть, если отвергнут грех, если изгнан вот этот дух неверия из сердца человека, то должно быть восполнено другим духом, духом Божьим. Почему? Потому что, если вы помните то, что Христос сказал, ходит там этот отвергнутый дух, а потом говорит, вернусь назад, а может быть это, и берет еще 7 злейших с собой. Поэтому Писание говорит, ясно, делание добра есть такая же необходимость, как и отвержение зла и нечестия. Это равноценно, дорогие мои. Это равнозначно, оно не взаимозаменяемо, нет, дорогие мои. Иногда люди думают, что да, я-то живу в грехе, но я много жертвую там, я много даю и тому подобное, поэтому Бог там посмотрит, когда я приду. Нет, абсолютно нет. Даже молитвы человека, того, который отвергает Божий закон, есть мерзость перед Богом. Помните, пророк Иеремия говорит, кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость. Вот о чем говорит Писание. Так вот, скажите, воровство – это грех или не грех? Грех, правда же? Ну да, вот в тюрьмы их надо сажать, этих ворюг, которые банки грабят и прочее. Хорошо, а члены церкви могут быть ворами? Слушайте, что говорит пророк. Вы обкрадываете меня. Они за голову взяли. А чем же мы тебя обкрадываем? Помните, Малахия что пишет? А он говорит, принесите ваши десятины. Ну, это мы в Новом Завете живем, это нас не касается. Сегодня такие мудрецы сплошь и рядом говорят. Это все было в Старом Завете. А Господь говорит, вы обкрадываете меня. Скажите, а убийство – это грех? Но убить можно словом. Можно сказать человеку так, что у него heart attack, и все. Вот оно что. Скажите, а молчание – это грех или не грех, когда человек молчит? Разумеющий делать и молчащий не делающий. Хорошо, я вам приведу пример. Царица Исфир. Вдруг царь издал закон всех евреев истребить. Мардохей приходит и говорит ей, она говорит, так как я пойду? А он говорит, ты думаешь, что ты говоришь? Ты думаешь, что если ты достигла этого положения, то ты останешь живая. Если ты промолчишь, Господь пошлет помощь, но ты и дом отца твоего, вы погибнете. Грех. Братья, дорогие сестры, очень часто люди видят неблаговидные поступки, но лучше промолчать. Ай. Ну, взаимоотношения же испортятся, да, потому что мы же друзья. А скажи, обличи, все, дружба пропала. Вот на что. То есть вы соединяетесь с грехом этого человека, потому что вы видите, вы знаете, и своим молчанием вы поощряете этого человека. А благодать Божья учит совершенно другому. Вот оно что. Итак, смотрите, что он говорит. Итак, научающая нас целомудренно, это слово сейчас, оно практически исчезло из лексикона русского языка. Целомудренно. Что это значит? Мне нравится в украинском переводе сказано «померковано». Это значит, по-английски как там сказано, soberly. То есть, это трезво, это рассудительно. Вот оно что. Научающий нас, чтобы мы трезво, рассудительно, то есть рассуждающе творили Божьи дела. Дальше, смотрите, праведно. Что это значит? Это значит предано Слову Божию, абсолютно повинуясь Слову Божию, ясно понимая, что правильно, а что неправильно, что грех и что не грех. И, наконец, благочестиво, это тоже слово практически исчезло. Что значит благочестиво, гадли? Это в полном взаимопонимании со Словом Божьим. Итак, смотрите, удивительное постоянное божественное измерение в трех плоскостях. Первое, смотрите, что целомудренно, это значит постоянное божественное изменение внутри самого себя, постоянный процесс освящения. Праведное, это значит измененная жизнь по отношению к верующим и к неверующим, по отношению к греху и по отношению к святости. И, наконец, благочестивое, это значит наша измененная жизнь по отношению к Богу. Вот три плоскости. Итак, суть учения благодати Божией заключается в том, чтобы прежде всего нам необходимо обрести чувство благоговения, преклонения и почтения к тому, что говорит Бог. Вот с чего начинается. Мы никогда не сможем отречься от греховных поступков и от греховных дел, от греховных даже мыслей, если наше сознание не будет наполнено безграничным величием и безграничной святостью, безграничной справедливостью нашего Бога, безграничным могуществом Его. И потому невозможно жить жизнью, посвященной Богу, не имея страха, не имея благоговения перед Ним. Он единый верховный владыка, и наше хождение перед Ним в действительности должно быть в благоговении. Мы должны постоянно ощущать огромнейшую пропасть, которая лежит между нами, как творением Божьим, и между Ним, как Творцом. Он через эту пропасть проложил единственный мост. Другого пути нету, где бы можем мы соединяться с Господом. Сейчас вы пели замечательный гимн. Где мы можем соединяться с Господом? Голгофа. Вот, дорогие мои. Да, я грешный, негодный, но подойдя к Голгофе, вот этот мост лежит. И мы можем в действительности общаться со святым, праведным, вечным Творцом, всемогущим Богом. Поэтому пусть Господь нам поможет сегодня осознать эту величайшую истину. Мы продолжим эту тему о благодати, если Господь продлит нашу жизнь на следующее воскресенье, еще углубимся. Но сегодня, заканчивая это, я хочу сказать, что пуритане в свое время, они отвергли разделение на труд духовный и на труд светский. Я знаю, что вы сегодня тоже понимаете, что это различные вещи. Но Писание говорит нам, все, что вы не делаете словом или делом, делайте от души, как для Господа. И Он говорит так, вы рабы, это ваша возможность жить и трудиться для славы Божией. Вы слуги, это возможность трудиться для славы Божией. Вы владельцы, работодатели, у вас есть возможность прославить Господа. То есть на том месте, где Господь поставил, это самое лучшее место для того, чтобы прославить Господа. Даже когда мы за столами находимся, помните, едите ли что, или пьете, и то пейте для удовольствия желудка вашего. Или как там сказано? Во славу Господа. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Благодарим Тебя и славим Тебя, Спаситель наш и Бог наш, за дарованную возможность быть учениками Твоей святой благодати. Слава Тебе за это. И поэтому, Господи, помоги нам быть преуспевающими учениками Твоей благодати, чтобы, смотря на нашу учебу, Господи, смотря на то, как преображается наша жизнь, Ты мог радоваться и сказать, в конце концов, верный и добрый раб, в малом Ты был верен. О, Господи, как желательно сегодня и для нас услышать эту похвалу. Услышь нас, Господи, запечатли эти слова в сердцах наших, благослови, Господи, больных наших, которых нету в нашей церкви сегодня, не на одре болезни, я прошу Тебя особенности за нашего брата Докимовича, Господи, Ты знаешь, так хочется, чтобы Ты в полном благополучии возвратил его с госпиталя, и он мог вернуться домой, также и не только быть полезным для своей семьи, но и в церкви совершать то служение, которое Ты возложил, уже многие годы он его совершает. Поэтому мы просим у Тебя, чтобы Ты оказал эту милость. Также посетил семью Розман, утешил, Господи, и их там сейчас, в их переживаниях. И всех остальных наших больных, Господи, Ты их знаешь, за каждого из них мы просим и молим, сестра Марина, сестра Ира, Господи, посети их Твоей благодатью, утешай и ободряй. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим благослови всех вас, Господь.